Добрый день всем, добрый вечер. В эфире Лоу-Вайкаст, 231 выпуск. В эфире Максим Иванов
и Алик Риской Папа Хухо.
Алик Риской Папа Хухо. Нас снова двое. Вот мы опять в поле войны. К нам, я надеюсь, опять присоединится через какое-то время Александр Мальцев, который сейчас занят. Вот, подкаст у нас новостной.
И мы сообразим на троих.
И мы продолжим соображать уже на троих, а пока на двоих. Вот.
Да.
Значит, что хочется сказать. Мне большое спасибо всем нашим слушателям, которые вернулись с вопросами и комментариями к прошлому выпуску, который мы тоже с Аликом соображали для начала на двоих, в котором мы затрагивали вопросы Далай-ламы. Оказалось, что вопросы религии, распространения христианства и других религий, вопросы реинкарнации Далай-ламы очень живо интересуют слушателей. Вот. И комментариев, по-моему, рекордное количество нападало. Большое спасибо всем за них. Вот. Я чувствую, что нам нужно подробно остановиться на вопросе религии. Вот, вопросе Тибета, наверное. Хотя по этим сюжетам уже выпускались подкасты, выпуски Лоу-Вайкаста. Но, наверное, есть необходимость вернуться, пригласить хороших гостей в студию и обсудить это более подробно. Как думаешь, Олег?
Да, да. Напомню, что это был 229-й выпуск, о котором мы говорим. То есть он не прошлый, а позапрошлый.
Да, да, да.
И действительно, у нас есть хорошие кандидаты. Я думаю, что мы можем позвать Демьяна, который в свое время, если я не ошибаюсь, Макс, ты, наверное, помнишь, участвовал в качестве гостя в каком-то из довольно ранних выпусков Лоу-Вайкаста. Я думаю, что слушатели, может быть, нам продолжат тоже кидать советы, кого позвать, потому что хотелось бы... Нам посоветовали еще обратиться к знаменитому Палецкому, кстати, который, получается, у нас сейчас тоже присоединился к нашему проекту, правда, в несколько другой ипостаси. Вот ведет такой параллельный свой выпуск «Дорогому Драгоману». Мы будем надеяться, что это тоже будет развиваться. И Денис очень хорошо знаком с буддийской тематикой, поэтому вот нам посоветовали обратиться к нему тоже за комментарием, как к специалисту. И, наверное, надо будет найти кого-то, кто хорошо знает тему христианства в Китае. Нам говорили, конечно же, о православных священниках, в первую очередь об отце Дионисии, который тоже уже был на одном из подкастов, но действительно надо подумать.
Да, отец Дионисий это был, записывались у меня дома еще в Шанхае довольно много лет назад. И да, но вот у нас никого не было не православных. Может быть, кого-то есть смысл пригласить. Вот, посмотрим, кого-то найдем обязательно. Ну, в общем, выбор гостей у нас есть, тема интересная. У нас только надо вести список, сколько нам подкастов еще нужно сделать, пригласив гостей по второму разу, и эту тему, и ту тему. В общем, да, список тем набежал. Вот, ну, а сегодня что? Мы по легкой, по новостям, да?
Да, да, да. Итак, самая главная новость сегодняшнего подкаста, она в чем-то страшная, она волнительная, она касается всех, кто приезжает в Китай, кто в Китае живет, и она вызывает, конечно же, недоумение, оторопь и страх, можно сказать. А звучит она так: радиометки для иностранцев. Бюро иммиграции КНР обнародовало планы по дополнительной идентификации иностранцев, прибывающих в Китай на срок более 2 недель с помощью RFID-меток, вживляемых подкожно между большим и указательным пальцами на левой руке. Дальше новость зачитывать не буду, но главное скажу, что отмечается, что процедура совершенно безболезненна, а это значительно ускорит последующее пересечение границы. То есть все-таки есть какой-то добряк. И в случае отказа от вживления метки, вот что особенно важно для нас, для всех, в случае отказа от вживления метки будет необходимо писать объяснительную, не указывается, правда, на китайском языке или нет, и уплатить сбор, внимание, в сумме 250 юаней. Кроме того, это может негативно повлиять на выдачу визы в КНР в будущем. Вот такая страшная...
Это как раз сейчас нужно обновлять визу в Китай. А вот ничего не написано... Все написано про вживление, ничего не написано про выживление. Хорошо, мне вживили, а я уезжаю, и как-то обратно достанут.
да, и шрам будет в виде герба КНР. Ну, конечно же, это первоапрельская была шутка. Ее пустил в эфир
один наш...
Да, мы записываем нашу передачу 3 апреля. Выйдет она уж, я не знаю, какого апреля. Но явно после праздника Чинминтье. Посмотрим, когда именно ее услышат наши слушатели. Но новость, она была настолько хорошо сделана, что я лично знаю нескольких людей, которые на нее повелись. И даже я, честно скажу, вот в первую секунду, когда я ее прочитал, даже в первые несколько секунд, знаешь, у меня поднялась такая волна гнева, такая, да они охренели там совсем уже в этом бюро иммиграции КНР.
Уже все, куда только они вживляли теперь, да, теперь вот еще.
Да, и только потом я догадался.
Может, ты мне расскажешь? Это не первоапрельская шутка, я думаю, об этом уже все знают, кто прилетает в Китай. Когда ты идешь на границу, значит, всех иностранцев направляют снять отпечатки пальцев. Причем там, я так понимаю, как в том анекдоте, лиса, когда говорит, а можно я не приду? Он говорит, можно, проходи, типа, всех остальных. Я однажды сделал вот эту отпечатки пальцев, и вот с этим уже выцветшим талончиком прохожу на границу, и больше их не снимаю. На границе отпечатки пальцев снимают по новой, потому что по-любому. Вот. Причем эту бумажку, которую ты сделал первую, когда снимал отпечатки пальцев, они даже не смотрят. Внимание, вопрос. Зачем снимать отпечатки пальцев и стоять в очереди в первый раз, а потом во второй очереди еще на границу, где опять отпечатки твоих же пальцев, разумеется, снимают снова. Более того, там тебя еще фотографируют. Вот.
Но у меня есть ответ на этот вопрос. С точки зрения процедуры, смотри, что происходит. Когда ты подходишь к вот этой отдельной стойке для иностранцев, там именно снимают твои отпечатки пальцев, то есть, по идее, их привязывают к твоим данным. На тот случай, если когда ты подавал на визу, а сейчас, кстати, во многих уже консульствах КНР за рубежом стоят аппараты, на которых ты тоже, когда подаешь на визу, оставляешь свои отпечатки пальцев. Но получается, в аэропорту ты их вносишь в базу данных, а на самом пограничном переходе, паспортном контроле, ты именно, у тебя их сканируют и сверяют. То есть, что происходит? Если у тебя не будет в первый раз, ты не будешь занесен в эту базу данных, то ты просто не сможешь пройти пограничный контроль паспортный. А то, что они требуют наличия этой бумажки, которая очень быстро выцветает, действительно, с буковками «Окей», ну, это действительно глупость. То есть, в принципе, если ты уже оставлял вот так… Наследил. На этом отдельном, да, если наследил, оставлял свои пальчики вот на этом отдельном, в этом отдельном месте, то и потерял потом эту бумажку, конечно, можно не париться, и тут больше хлопоты доставляют вот эти волонтеры, которые стоят там, и обычно пристают, типа, есть ли у тебя эта бумажка, потому что они тоже же по умолчанию работают с каким алгоритмом, что если у лавовая такой бумажки нет, то он сейчас пройдет до стойки паспортного контроля, а потом придется возвращаться назад, и лавовай будет злым, и его впечатление о Китае сразу по въезду будет испорчено.
Да,
да,
слушай,
да, да.
Семен Семенович, можно ли
Вот. То есть, видишь, как бы китайцы все-таки думают о том, чтобы оставить хорошее первое впечатление.
О комфорте, да, при прохождении границы, действительно. Вот, елки-палки.
Вот.
Ну, то есть, в принципе, бумажку с
надписью знаешь...
я могу выкинуть.
Да, да, да. И по опыту, если ты говоришь этим волонтерам, что, ребята, я уже оставлял, ну, то есть ты просто говоришь им на китайском, и говоришь, я оставлял уже пальцы вот там, они тебя пропускают и без бумажки дальше, чтобы ты зашел в очередь на паспортный контроль.
Ну да. Ну вот, а теперь еще и вживлять будут.
Но все-таки в этом до следующего 1 апреля, я думаю, вживлять не будут. Но согласись, эта новость, она почему так хорошо зашла в народ, потому что люди не удивились. Ну, в принципе, сейчас же закручивают гайки в Китае по многим вот направлениям. Поэтому, ну да, вот RFID метка, в принципе. Новость легла, я бы сказал, на подготовленную почву,
вот
поэтому
я
она
тоже, так, я бы не удивился.
Так зашла.
Вот давай мы сейчас с тобой поржали, а посмотрим, вернемся к ней через 2 года. Может, мы уже будем в тому времени записывать лавовай каст, а у нас там по 3 чипа будет в разных местах вживлено.
Ну, вполне может быть, да.
При каждом твоем приезде в Китай тебе будут этот чипы вживлять. Есть такое выражение, знаешь, пробы негде ставить. И скажешь, о, это настоящий лавовай, смотри, у него уже Под кожей места для чипов нету. Таких, наверное, можно уже и без чипа пропускать.
Да, уже будешь звенеть, как новогодняя елка. Да, да.
Звениться гербами будешь.
Веной сколот. Да, да, да.
Ну, может, виза не потребуется в какой-то момент. Уже весь на чипах такой будешь проходить.
Ну, будем на это надеяться, да. Будем на это надеяться, что так и будет.
Предлагаю не соскакивать с 1 апрельской темы, потому что у меня моя новость на самом деле тоже связана с 1 апреля. Вот, я, правда, без всяких интриг, я сразу говорю, что это была шутка. Вот, но шутка привела к расследованию полиции. Вот, и ну, давайте новость слушаем. Да? Китайская полиция расследует необоснованные слухи в социальных сетях о смягчении кредитно-денежной политики. Эту слухи они, полиция расследует по просьбе Центрального банка Китая. Вот. И расследование отражает решимость Пекина бороться с фальшивыми финансовыми новостями, fake news, в то время, когда правительство все более чувствительно реагирует на колебания рынка. И вот слух, который распространился в китайских социальных сетях, включая WeChat и Weibo, в прошлую пятницу утверждал, что Народный банк Китая сократит обязательную норму резервирования в предстоящий понедельник. Народный банк Китая, разумеется, опроверг эти слухи в пятницу вечером через свой официальный канал Weibo, потому что сокращение нормы обязательных резервов, можно себе представить, да, сумма денег огромная, которую банки должны держать в резерве в Центральном банке, высвободило бы финансирование из Центрального банка, выпустило бы деньги, огромные деньги в банковскую систему. И это могло, в принципе, сыграть на курсы цен на акции. А это один из самых важных шагов, который может, в принципе, предпринимать Центральный банк Китая как регулятор. То есть шутка шуткой, вот, но полиция взялась расследовать эту шутку, потому что последствия могли быть вполне достаточно серьезные. Вот. И это,
ну, я...
оказывается, что уже не первый раз, в общем-то, когда полицейские власти просят вмешаться полицейские, чтобы разобраться с финансовыми сплетнями. Вот.
Ну, я думаю, это действительно интересная новость, потому что в Китае, конечно, все, что связано со спекуляциями, как мы знаем, это благодатная почва. Сейчас, опять же, таки идет борьба с фейк-ньюс в плане финансов. И даже интересно, все-таки, почему это было связано именно с 1 апреля, да, то есть почему вот эту новость стали выбрасывать 1 апреля, надо бы почитать побольше, но...
Олег, я знаю, это смягчающие обстоятельства. Если тебя ловят, и тебе начинает что-то серьезное светить, ты говоришь, да я пошутить хотел. Ну вот смотрите, вот и 1 апреля, все. Никакого злого умысла, никаких там мотивов пошатнуть китайскую банковскую систему финансовую. Просто шутка. Ну, глядишь, вместо десятки трешку влепят. Нет?
Ну, это может быть одним из тактических маневров. Но действительно хочу сказать нашим слушателям, во-первых, извиниться, сейчас, наверное, меня слышно с эхо, потому что мне пришлось перемещаться из одного закрытого помещения в другое. Но все-таки, по счастью, эти закрытые помещения, из которых я еще могу выйти. Хочу сказать, что в Китае же очень серьезно сейчас борются за то, чтобы любые люди, которые где-то пишут хоть какие-то новости, они оставляли свои паспортные данные, и поэтому даже в прекрасном WeChat сейчас, если ты организуешь группу, и ты являешься модератором этой группы, ты несешь, если не ошибаюсь, даже уголовную ответственность за ту информацию, которая в этой группе появляется. Даже если ее постишь не ты, то ты обязан модерировать и удалять даже вот все попытки туда разместить фальшивые новости.
Ты знаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, вот то, что я читаю, опять же, в этой новости, что Центральный банк Китая относительно беззубый в борьбе с фальшивыми новостями, поскольку у него нет возможности напрямую расследовать или наказывать отдельных лиц. Вот я так понимаю, законодательство тоже в данном случае не содержит каких-то норм, которые позволили бы привлекать к ответственности там людей, которые... Ну а что, я просто пошутил. Вот они, социальные новости. Ну, Мы же шутим в социальных новостях. Вот.
Ну, да.
Можно зашить эту шутку, оформить ее таким образом, что при ближайшем рассмотрении она все равно будет выглядеть как шутка. Вот, то, что ее невозможно принять всерьез. Но, тем не менее, кто-то может на нее и повестись. Вот. Ну, в общем, оказывается, было уже 17 случаев, связанных с поддельными новостями, но только административные взыскания пока накладываются. В 13 случаях из 17 это штрафы. Только 2 дела были переданы в полицию. В общем, это такая, такая отрасль, такая зона, где можно как развернуться и, может быть, действительно какие-то последствия для банковской системы могут наступить. Нет? Не думаешь?
Ну, наверное, да. В первую очередь, все-таки я уверен, что те, кто этим занимается профессионально, они играют на биржевом, на колебания биржевого курса. И поэтому, конечно, это люди, которые подходят, я думаю, тоже со всей серьезностью к этому делу. Я уверен, что это вряд ли там пенсионеры пытаются пошутить и повлиять таким образом на Центробанк Китая. Но в Китае действительно же огромное количество тем запрещено к обсуждению, и поэтому, по сути дела, вот если мы так рассмотрим, да, какие темы остаются открытыми в китайской экосистеме, благосфере, в китайской системе всех там влогов, ванхунов, вичата и прочего. Во-первых, это еда, то есть все, что касается еды. Во-вторых, конечно, с определенным ограничением все, что касается там обиды на иностранцев. Хотя тут, мне кажется, тоже партия пытается контролировать, насколько можно обижаться и на что. Поэтому вот, например, все эти новости, которые тоже не так давно обсуждали о том, что, например, там Zara выбрала китайскую модель, у которой там не белая кожа или там не идеальное состояние кожи, или там не такой разрез глаз, там, или наоборот, без вот вмешательства хирургического у нее глаза и прочее. То есть вот такие вещи их позволяют обсуждать, и поэтому там набирают какие-то миллионные, десятимиллионные или сотнимиллионные репосты. И другим моментом является, конечно, обсуждение цен на недвижимость. Вот это тоже одна из достаточно открытых для обсуждения тем, такой клапан, чтобы спускать пар, говорить о том, что когда же цены на недвижимость упадут, никто себе не может позволить и прочее, прочее. Народ как на эту тему постоянно говорит. И вот финансовые новости, они, мне кажется, до последнего времени тоже были одним из таких вот более-менее свободных каналов, когда можно было всем обсуждать, там, пойдут акции такой-то компании вверх или вниз. И власти мало регулировали это, потому что все-таки надо позволять хоть что-то обсуждать. Да? А, конечно же, люди этим пользуются. И так как китайцы, в принципе, как инвесторы, вот такие ритейловые инвесторы, они охотно идут за всеми вот этими новостями, то я думаю, вполне можно было создавать такие вот искусственные колебания курса на фальшивых новостях.
Возможно, возможно. Честно говоря, в интернете, в социальных сетях видел достаточно свободно китайцы рассуждали на, ну, чувствительные темы, про которые ты сейчас упомянул, и про иностранцев, и про, я помню, когда было обострение отношений с Японией из-за островов Яоюдао, про японцев очень нелицеприятно высказывались, разумеется, но это была компания, я понимаю, что тогда было можно высказываться про японцев нехорошо. Вот. Но помимо японцев, я думаю, проходились по Лаовая, и я, честно говоря, не замечал, что какие-то темы в китайских социальных сетях, в интернете обсуждения их избегали.
Ну, подожди, Макс, да. Это ты говоришь то же самое, как помнишь, был анекдот, когда русский с американцем говорит, что вот, а у нас тоже можно прийти на Красную площадь и сказать «Рейган дурак», да, то есть,
ну, в принципе. Ну, да, нет, ну, знаешь как, проходили там, я помню дискуссии по поводу, они сейчас, я думаю, идут о демаркации границы с Россией. Проклятие в адрес Дзян Цзэминя, которому говорили, что вот он там наши территории отписал России, согласился с тем, что сейчас этот вопрос закрыт, и, в общем, мы эти территории потеряли навсегда. Совершенно открытая дискуссия шла в интернете, хотя тема достаточно такая, ну, я бы сказал, чувствительная, да.
Ну, а с другой стороны, Я думаю, что немногих из наших слушателей удивит такая информация, что есть специальные огромные подразделения людские, это не искусственный интеллект, которые следят за появлением в Китае новых мемов, новых сокращений, новых попыток нетрадиционного, скажем так, использования иероглифов или картинок для передачи каких-то смыслов. И у них какая-то там база данных вот таких, вот черный список, в котором уже тоже сотни тысяч вот таких попыток эзопового языка. Ну, начиная со всем известной темы, что во многих китайских соцсетях ты не можешь запостить изображение Винни-Пуха, да, потому что это как бы скрытый отсыл к Си Цзиньпину. Да, да, да. И получается, что вот такого на самом деле много. Мы, может быть, это не видим, но я думаю, есть огромное количество тем, которые связаны и с Компартией, и, может быть, где-то с экономическим развитием Китая, и с попыткой критического осмысления того, что, например, надо было или не надо было там где-то сейчас вот в последнее время высовываться так активно на мировой внешнеполитической арене. Я думаю, это все равно все цензорами отслеживается. И вот все остросоциальные темы, они тоже гасятся цензорами. А вот то, что мы упоминали до этого, еда, иностранцы и финансы, ну, пока что это было более-менее свободно для обсуждения. Ну вот, по крайней мере, я это так видел, Макс.
Ну, возможно.
Хотя я тоже могу ошибаться, да, конечно.
Время идет, наверное. Возможно, сейчас больше тем так прикрывается, вот, и их меньше простора в интернете, и больше таким эзоповым языком люди выражаются, придумывают вторые, третьи смыслы там, для Винни-Пухов и прочих персонажей, которые, наверное, вскоре непосвященному человеку будет просто невозможно прочитать. Вот, но окей. В марте прошла вот сейчас сессия Китайского совета народных представителей и консультативного органа. Он очень длинно называется, сейчас его не выговорю.
Да. Лянхуй, в общем, Лянхуй.
Да, вот Лянхуй.
Две сессии.
На что обращали внимание там эксперты, аналитики, что как раз на полях этих сессий звучала определенная критика в адрес правительства, в адрес внешней политики, в адрес программы, сделанной в Китае 2025, в адрес инициативы Belt and Road. И это было достаточно открыто, звучало и от делегатов, высокопоставленных делегатов, которые высказывались в том числе и для журналистов вот, об определенных там, ошибках, может быть, не таким прямым текстом, но тем не менее определенный простор для критики в течение этих двух сессий был открыт. И какие-то болевые точки были названы открытым текстом. Вот. Неизвестно пока, что это означает. Вот там я читал некоторые статьи, западную аналитику о том, что же это все может значить. Да? Открылись ли какие-нибудь лазейки для обсуждения больных вопросов, либо действительно у центрального правительства нет пока конкретного плана и не пришли четкие указания сверху, что говорить и как комментировать ту или иную тему. Но, тем не менее, все отметили о том, что вот в течение этих, да, на полях этих сессий многие делегаты высказывались достаточно либерально.
Ну, а ты знаешь, мне кажется, это еще связано с тем, что определенные шила в мешке все-таки не утаишь. И когда, например, та же Малайзия начинает отказываться от проекта в рамках этого мега-инициатива «Один пояс, один путь». И происходят какие-то другие вещи. Происходит торговая война с Соединенными Штатами, которую тоже ты в современных условиях не сможешь замолчать. Хотя очень интересно, конечно, читать китайские газеты, вот официальные, Жэньчжэбао, China Daily, которые, конечно, вот прям в духе наших известий и правды все эти новости преподносят, конечно, через призму все-таки Китайской коммунистической партии, да, но опять-таки, так как есть определенные вызовы для Китая, и эти вызовы наверняка сложно скрыть от населения, поэтому я думаю, что и депутатам в СНП позволялось как-то эти вызовы комментировать.
Ну да, наверное, трудно, в общем, делать вид, что ничего не происходит, когда и темпы роста запланированные снизили, если я не ошибаюсь, диапазон 6-6,5%, что, в принципе, исторические минимумы за 30 лет. Это как-то нужно объяснять, да, как-то нужно об этом говорить, хотя, собственно, о торговании США упоминаний было минимум вот в обсуждениях. Скорее всего, просто действительно не выработана еще такая единая линия о том, что же делать. Плюс идут переговоры, продолжаются, переговоры не закончены. Что из этого получится, пока мы не знаем. Да, слушай, очень первоапрельские темы мы сейчас, да?
Да, ну, а давай я, несмотря на свое эхо, попытаюсь зачитать следующую новость, и мы ее с тобой прокомментируем, потому что она очень-очень и современная, и в то же время очень-очень древняя. Вот такая смесь тысячелетних традиций и самой последней кампании по отлову тигров и отбойке мух, борьба с тиграми и с мухами.
А давай.
Итак, новость, она была опубликована на сайте Republic. «Марксизм против духов. Как китайское государство наказывает суеверных чиновников». И в этой статье приводится довольно много примеров того, как китайские чиновники следуют правилам фэншуй, которые, как мы знаем, переводятся буквально как «ветер и вода», а означают, ну, геомантию, то есть когда... Согласно неким правилам, надо обустраивать свое жилище, надо в нем расставлять предметы или вообще ориентировать здание по сторонам света, по соотношению с другими зданиями. Там на самом деле очень может быть много разных факторов. К большому своему сожалению, я не изучал фэншуй, хотя у меня всегда была такая наивная мечта, может быть, стать настоящим мастером фэншуй, таким настоящим, знаешь, прожженным шарлатаном и с китайских коммунистических руководителей брать деньги за свои услуги. Но шутки шутками, это все-таки, хотя это первое апреля еще дает о себе знать, но эта новость действительно, она... Настоящее в Китае чиновников стали активно сажать. То есть вот эта тема следования китайскому фэншуй, она сейчас стала отягчающим обстоятельством. Судя по всему, не могут посадить только за следование фэншуй. То есть, условно говоря, если ты у себя там в кабинете зеркала развесил или читаешь какие-нибудь трактаты или гадаешь по Идзину, книги перемен, я думаю, что за это не посадят. Но если ты чиновник, и, например, вот как тут такой пример приводится, да, некого, да-да-да, вот кто я сейчас смотрю, вот чиновник, который установил 370-тонную каменную глыбу, вот это же все было сделано для лучшего фэншуй, но это же стоит денег, да, вот тут написано, что транспортировка этой глыбы на 10 километров обошлась в 5 миллионов юаней. Вот это уже, конечно, то, что подходит полностью под определение как растрата. Угу. И таких примеров в статье приводится немало. Вот приводится пример другого чиновника, который несколько раз менял расположение фонтана на главной площади. Вот он трижды строил и сносил фонтан. И после каждого открытия говорил, что все в порядке, а потом через несколько дней по соображениям фэншуй требовал передвинуть фонтан на 2-3 метра. А также требовал, чтобы город развивался на север и на запад. А потому что, по мнению чиновника, который пользовался услугами геомантов, это должно было ускорить его карьерный рост. Но вместо этого его арестовали и, конечно же, будут судить по вот разным статьям. Я думаю, в первую очередь, конечно, статьи не связаны непосредственно с фэншуй, как я говорил. Но это точно будет, вот эти все суеверия, они будут ему инкриминироваться в качестве отягощающего обстоятельства.
Да... А вон попался на суевериях, вон, я смотрю, министр железнодорожного транспорта КНР, который всегда советовался со специалистами по фэншуй, когда начинать работу на наиболее важных объектах, когда их сдавать. Я могу понять, какой-нибудь мастер на стройке, да, советовался с мастером фэншуй, когда там выходить на работу, но когда министр железнодорожного транспорта, тут сроки строительства железных дорог выдержать трудно. А вот, Алик, ты же знаешь, может быть, немножко офф-топ, но ты же знаешь вот этот вот столб дракона в Шанхае, который стоит в самом центре, да. Который на развязку поддерживает вот эту вот мега-развязку в центре Яньаньлу и... Скажи мне, как там?
Да.
Да?
Ты знаешь? Это вот Яньаньлу и Чхэндулу.
Да.
Пересечение Яньаньлу и Чхэндулу.
Да. А ты знаешь?
Я знаю эту историю. Да, но если хочешь, давай ты ее читать нашим слушателям, расскажи, а я скажу свое мнение про нее.
Ты знаешь, я, честно говоря, пытался докопаться до истины, и оказалось, что китайский интернет завален различными самыми историями, самыми невероятными, что произошло. На самом деле, буквально, что произошло, факт, что когда долбили землю, да, пытались там забить вот этот столб, и нужно было пробить грунт, то он в какой-то момент перестал пробивать дальше какого-то определенного уровня. И как не пытались его пробить глубже туда, ничего, никакие буры, никакое оборудование, ничего не помогало сделать глубже вот эту там, яму или забить основание. И тогда решили, что это... Они попали на... Сейчас, подожди... Жилу дракона, да, на жилу дракона, или это артерия дракона была, или жила дракона, да, уже, да, я не знаю, или сухожилие,
хребет,
или
хребет.
Хребет. Вот. Ну и решили, что тут, в общем, без мастера-то фэн-шуй не обойтись, вот, и ее пригласили. Вот, он там вроде как со стройки всех прогнал, просидел в палатке, занимаясь занимаясь своими фэн-шуйскими делами, вот. И потом работа как-то пошла, вот, и, в общем, сваи забили, столб поставили, но сам мастер по фэн-шую, по-моему, умер. Ну, в общем, как-то с ним, в общем, стало ему плохо. Вот, получил тяжелую производственную травму и жить перестал. А столб так и поставили, и в благодарность за то, что дракон позволил, может, он подвинулся куда-то там, или что-то произошло, но, в общем, столб поставили и оформили его вот таким драконом. То есть, еще раз говорю, до правды докопаться невозможно. Разумеется, официальных источников по этому поводу не найти, а вот этих всех вот суеверий и слухов, как это было, можно найти десятки. Я заморочился, но хоть сколько-нибудь достоверного так и не нашел, честно говоря. Давай свою версию.
С одной стороны... Ну, было бы странно, согласись, найти в официальных источниках где-то сводку о том, что, во-первых, мастер фэн-шуй было зауплочено столько-то ваней за его сидение и пас руками.
Но моя версия с твоей совпадает более-менее?
Да, совершенно верно. Но я хочу сказать, что, конечно, у меня материалистический подход. Я думаю, что там, во-первых, эта колонна там была нужна. Она же стоит не просто для того, чтобы забить вот этот кол бетонный в хребет дракона. Она действительно поддерживает сложнейшую конструкцию. То есть ее нахождение там...
Не, оно не случайно, понятно, да. Конечно. Просто да. Забить было трудно. И учитывая зыбкость и болотистость шанхайских почв, предположить, что там какая-нибудь порода такая непробиваемая, довольно сложно.
Ну вот ты знаешь, конечно, я думаю, можно проверить информацию, вообще было такое или нет, была такая заминка или нет, но я думаю, что это городская легенда, которая появилась потом, после того, как действительно эту колонну, в чем я не удивлюсь, если это было изначально так запланировано, ее украсили изображением дракона. В принципе, драконов в Китае, как ты знаешь, везде очень много, поэтому то, что на вот этой колонне есть изображение дракона, золотого цвета, если не ошибаюсь. Это тоже, ну, золото-бронзового цвета. Это тоже, я думаю, никого не удивляет. А вот ты знаешь, что я хотел сказать? Вот, кстати говоря, про вот эти вещи, я хотел вспомнил другую, очень любопытную, ну, как я даже не знаю, как назвать, очень удивительное открытие. Когда копали, в том числе, по-моему, для вот Гауди какие-то основания, вот нашли мумии китайские, если не ошибаюсь, 15 века. И они в очень таком маленьком музее выставлены. Это музейчик прям такой маленький-маленький по Яньаньлу, не доходя до Бунда, я уж не вспомню, как называть это здание, и вот там был такой небольшой музей, и, по-моему, музей естественной истории он называется, да, и, по-моему, да, вот Цзыжан Лиши Баупань, по-моему, и там был специальный прям отдел, где хранились две мумии, мумия чиновника, его жены, причем его жены мумия очень хорошо сохранилась, несмотря на то, что пролежала вот в шанхайской этой почве, как ты говоришь, она зыбкая, водянистая, но тем не менее там объясняется, как это произошло, вот что запечатало, собственно говоря, эту мумию, потому что никто ее не мумифицировал специально, но там даже и волосы сохранились, и такое, знаешь, слегка жутковатое зрелище, но тем не менее очень интересно. Вот такое открытие случилось благодаря строительству двухуровневой дороги в Шанхае.
Мне кажется...
Надо напомнить нашим слушателям, что это же было в начале 90-х. Тогда еще за фэншуй не судили.
Ты знаешь, мне кажется, в Китае, где ни копни, наткнешься на мумию. Ну, учитывая долгую историю. Вот, кстати, очень интересная тема, про которую я не знаю, в подкаст когда-нибудь она попадала или нет. Попадала. Мы говорили про черных археологов и о том, насколько это огромный бизнес и большая на самом деле тема, потому что если представить себе, сколько всего закопано в Китае сокровищ, богатств и артефактов, и всяких археологических ценностей за огромное количество лет, которые там накопились, то мы понимаем, что те люди, которые могут, и все это стоит серьезных денег, конечно. Вот, если и есть люди, которые занимаются этим до сих пор, несмотря на то, что их стараются отлавливать и карать самым строгим образом, тем не менее этот бизнес все равно существует, все равно процветает, и черные археологи в Китае – это, в общем, большая тема, о которой тоже много написано.
А в этом плане хочу заметить, знаешь, что мне интересно? Я в свое время пытался следить за новостями по поводу нахождения древних письменных документов в Китае. Вот все эти надписи на бамбуковых дощечках. И, насколько я понимаю, все равно основная масса этих документов, она всплывает в Гонконге на аукционах. Понятно, что, видимо, как-то устроено законодательство так, что переправляется это в Гонконг, понятно, черными археологами за какие-то гораздо большие деньги, чем они могли бы получить в Китае. И потом же в Гонконге, я опять-таки повторюсь, не знаю, как это организовано легально, но, видимо, происходит какой-то отмыв этих артефактов, я думаю, во всех смыслах слова. И уже потом китайское же государство, музей, я знаю, что музей истории Шанхая платил большие деньги за то, чтобы вот приобрести такие древнейшие свитки там, 2-го, 3-го веков до нашей эры, которые были похищены из гробниц вот такими черными археологами.
Да.
Ну, у нас на линии наш третий брат, да, наш соведущий. Да, он нас слушает, но молчит.
Саня. Да, слушаю, молчу. Привет, ребята. Слышно
привет,
меня?
Привет, привет. Да, мы здесь шихикаем по поводу 1 апреля, делимся шутками.
Так, я вас слушаю последние полчаса, а то есть 40 минут. Заслушался весь, слушаю два мужа. Как такой диссидент,
ну, ладно,
знаете, подключился
в лапе. Ну ладно, ты со своими комментариями. Ты бы хоть как обозначился бы, что я тоже здесь.
Да ладно, я не хотел. У вас хорошее получилось сообщение, хорошие темы, хорошие связи. Я тут реально такой на чердаке спрятался при лампе, при свете свечи, подключился на вашу волну и слушал все это. Немножко в задымленной
комнате. Ну, давай, не все-таки.
Ну а что, я чувствую, что вы все практически все обсудили. И 1 апреля, и чипы для иностранцев, и фэншуй.
Ну, есть еще о чем поговорить.
Вы, наверное, не обсудили причину задымления на моем чердаке.
Нет.
Нет, этого мы не обсудили, потому что мы об этом не знали.
А что происходит? На носу у нас праздник Цинмин. Вы про это говорили?
Нет.
Нет. Нет. Мы тебя ждали.
Ну вот как раз давайте, может быть, я не знаю, получится ли это заключительно или нет, но можно и поговорить. Окей, так причина задымления на улицах и в том числе в дома, а в том, что на носу праздник Циньмин, как его еще называют, день поминовения усопших, дай бог памяти, да, Циньминьдзе, получается, это праздник чистого света или чистоты света, это когда вспоминают, значит, усопших родственников, и на улицах суеверные китайцы, которые вы тоже тут уже обсуждали, они жгут разные ритуальные деньги, бумажки, очерчивают такой круг мелом, с таким выходом причем, да, то есть не закрытый круг, и в нем жгут бумаги, причем жгут деньги, да, ритуальные. Причем жгут во дворах, жгут на перекрестках, и вот этот дым, он попадает в дом. Циньмин праздник, то есть это нерабочий день в Китае, нерабочих дней в Китае довольно мало, и это довольно, я считаю, большой праздник, когда, то есть его отмечают, в принципе, все мои знакомые китайцы, ну, как бы сказать, не празднуют, да, а именно такой день, когда объединяются семьями, да, уезжают там на кладбище или посещают, просто отмечают кругу семьи, убирают могилы. Это день выходной, то есть у нас предстоят длинные выходные. Вы как-то,
если я не ошибаюсь, Циньмин – это один из немногих праздников, который отмечается по солнечному календарю.
О, да, да. Вот я хотел это... Да. А ты знаешь, вы обращали внимание или нет, что интересным образом вот он отмечается по солнечному календарю, но у него есть две потенциальные даты, причем на пятое число он выпадает гораздо чаще, а иногда он может выпадать на 4 апреля. Сейчас не буду пытаться в режиме реального времени найти вот именно астрономическую информацию, почему он иногда выпадает на 4, но я знаю, что он иногда выпадает на 4 апреля вместо 5.
Ну, потому что он отмечается на 108-й день, да, то есть на световой день после зимнего солнцестояния. Зимнее солнцестояние у нас обычно какого? 24-25, да? Или 20-го?
22 декабря.
А, ну да, вот. Да. Ну, кажется, это тоже дата не обязательно 22-е, это может быть 21-е.
Да? Да. Ну вот надо посмотреть, даже я вспомню, что не только, он может быть на 3 даты приходиться, на 4, на 5 или на 6 апреля, чаще всего на 5 апреля выпадает, а вот почему он иногда выпадает на 4, на 6, надо будет посмотреть и потом написать в комментариях.
Да, да. Ну, а у вас какие-то есть, я не знаю, связанные истории, может быть, с этим праздником за всю вашу долгую жизнь в Китае?
А ты знаешь, но ведь подожди, наша долгая жизнь в Китае, она прошла практически столько же, сколько и твоя, но ты же должен помнить, что вот этот праздник стал нерабочим буквально, ну, 5 лет назад, ну, не 5, может быть, 7 лет назад. То есть до этого это был вполне обычный рабочий день, а потом приняли решение майскую, первомайскую неделю разгрузить, и вот те дни, которые раньше была золотая неделя на 1 мая, их раскидали и сделали праздничными днями Циньминьдзе, потом сделали Джунчуцзе, то есть праздник середины осени, и праздник Дуаньмудзе, который еще называют почему-то праздником драконьих лодок, ну, просто потому, что в этот день проводятся поминальные соревнования на этих драконьих лодках. То есть вот эти три праздника, они были изъяты из первомайской, вот, золотой нерабочей недели.
Ну, я думаю, это как-то согласуется, ну, с одной стороны, тоже поддержка своих традиционных, да, праздников, плюс, по крайней мере, Циньмин, такой семейный праздник, да, Китай, как известно, вот он за поддержание своих стареющих родственников, родителей, может быть, это как-то тоже с этим связано. А так, сейчас, получается, на 1 мая мы все отдыхаем всего лишь один день, да, дополнительный?
Да, у нас... У нас получается только именно, собственно говоря, 1 мая и остался, да. Вот. Но в том числе это было сделано, говорят, чтобы разгрузить вот эти два, точнее, было три пика, получается, Чунцзе, то есть китайский Новый год, Первомайская неделя и неделя на 1 октября, то есть день создания установления КНР. Соответственно, вот вроде бы как три пика, это было слишком много для всех, получается, нагрузка и на инфраструктуру, и на туристическую отрасль. И поэтому вроде как первомайскую неделю решили разгрузить.
Я просто обратил внимание, что на Тяньминьцзе все устремляются за город. Я так понимаю, что это надо привести в порядок как раз могилы родственников, и что сам-то Шанхай опустел, и было достаточно приятно гулять в городе. Вот. Я бы не посоветовал уезжать из города, потому что пробки растягиваются на многие километры и часы. Вот. Наверное, это и в этом году будет происходить. Сань, вы в городе остаетесь, да, или вы куда-то собираетесь ехать?
Мы остаемся в городе, и это до сих пор так. То есть я заметил, для иностранцев это как бы просто дополнительный такой выходной, да, и он никак не отмечается особо. Разве что можно совместить с отпусками, с выходными и куда-то выехать, да, в этот день. А так, если в городе остаешься, то ну, город заметно пустеет. Я вот помню, в прошлом году какие-то, казалось бы, прямо местные такие жители тут в моих шанхайских двориках, которые как бы здесь им некуда, кажется, ездить, а на цементе они все там пропали и поуезжали.
То есть все-таки куда-то ехать.
Да. Угу. Макс, а вот ты считаешь, что люди действительно ездят на могилы, чтобы их убирать? Или что это все-таки люди едут куда-то в путешествие, вот как то, на что нам намекнул Саня?
Мне кажется, что все-таки убираться на могилах, потому что, смотри, если так вот рассуждать, то основная часть городского населения Китая все-таки выходцы из деревень, то есть миграция из деревни в город за последние, ну, скажем, 30-40 лет произошла колоссальная. И только, мне кажется, сейчас городское население начинает превышать сельское или нет, но в любом случае большая пропорция горожан – это выходцы из деревень, поэтому их кладбища и их родственники, они все где-то в пригородных деревнях, мне так кажется, объясняется. Потому что праздник достаточно традиционный, и я думаю, что и он короткий, то есть всего один день, поэтому нельзя выжать из него и съездить на кладбище, и съездить еще куда-то в путешествие. Китайцы, мне кажется, сейчас, наверное, ездят на кладбище все-таки. Ты за один день особо никуда не попутешествуешь.
Да, да. Да, отсюда, кстати, у меня есть лингвистический вопрос к вам. Нужно ли поздравлять Цинменте на фоне того, что вы сказали? И как вообще, что говорится в этот день?
Ну вот, насколько я знаю, конечно же, поздравлять с этим праздником нельзя.
Куайлэ не скажешь, да? Вам могилы будет нехорошо, да?
Тимен Куайлэ, да? То есть не скажешь, да?
Да, да, да. И нет никаких готовых шаблонных фраз для того, чтобы как-то вот этот праздник упоминать. То есть, в принципе, это действительно очень традиционный праздник. Тут тоже надо заметить, что он в течение, ну, как минимум полутора тысяч лет, а то и больше, наверное, 2000 лет, это был тот день, когда официально люди ездили за город. То есть, считается, что также это было, ну, для многих женщин одним из редких дней, когда они могли вот куда-то так свободно выйти за пределы городской стены.
Mm-hmm. Да, а сейчас можно этот, кстати, как отмечается, ну, то, что мы сказали, что люди ездят там на кладбище, собираются в круг, но вот что заметно, опять, да, вот Алекс сказал, что никаких вроде официальных поздравлений там с этим праздником нет или каких-то традиционных приветствий, но, опять, то, что я сказал, это вот жгут ритуальные деньги, да, то есть можно увидеть на дороге такие мелом очерченные круги, но, опять же, это, скорее всего, тоже зависит от какой-то определенной традиции. А еще, по крайней мере, вот у меня во дворе в Шанхае я часто видел, это какие-то зеленые ветви к дверям, получается, приклеивают, да? Я не знаю, замечательно такое. Да?
Сань, это ты путаешь на самом деле с наступающей Пасхой, потому что зеленые ветви – это то, что у нас верба в нашей православной традиции.
Пасха, это полынь.
Пасха
вот
еще
мне
не близко на самом деле.
Мне жена подсказывает, что это полынь. Ольга подсказывает, что это полынь. Нет. Реально, да.
Ну, значит,
Да, значит, ну, наверное, может быть, тоже что-нибудь для отгона злых духов или, наоборот, притяжения каких-нибудь удач.
Я надеюсь, что наши слушатели нас в комментариях по этому поводу просветят, развеют наше невежество.
Призываем наш коллективный разум. Ну, а, кстати, я хочу вам напомнить, что у нас есть с вами аудиовопрос, который на самом-то деле вот эту тему традиционного Китая, традиционных ценностей, он, я считаю, довольно-таки интересным образом дополняет. Не знаю, Сань, поставишь ли ты, чтобы мы его сейчас прослушали?
Да, давайте я его могу Макс поставить, чтобы его услышали.
Я-то его содержимое знаю, да. И готов на эту тему чуть-чуть поговорить. Как раз, я думаю, это наш выпуск и может завершить.
Давайте. Давайте, включаю вопрос.
Здравствуйте, Ловикаст. Меня зовут Дмитрий Гомов. Киев, Украина. Такой к вам вопрос. Раскройте, пожалуйста, тему детских домов в Китае. В каких случаях отдают или берут детей в детский дом? И забирают ли бездетные китайские родители детей из детских домов? Спасибо.
Вот такой вопрос. Слышал ли, Макс?
Да-да-да, я его слышал, я его слушал и сейчас тоже прослышал. Просто, честно сказать, мне я мало что могу по этому поводу прокомментировать. Я просто не знаю по теме. Алик, у тебя...
Ну, я знаю довольно многих людей, которые усыновляли детей из Китая. Конечно, да, в случае вот эта тема, с иностранцами, кстати, это исключительно... Известная. Это исключительно девочки, да, то есть такая вот интересная тоже особенность. И я помню, что это было очень, ну и было и остается большим, скажем так, бизнесом для многих иностранных пар. Китай был той страной, где в принципе легче всего было усыновить здорового ребенка, опять-таки при том условии, что это девочка, потому что... В принципе, в 80-х и 90-х годах, я очень четко помню, что в 90-х годах в Пекине, где я жил и работал, в этом отеле, туда привозили целые такие группы иностранцев, американцев, которые приезжали именно для того, чтобы усыновлять китайских детей. То есть я прям как бы наблюдал это и тогда уже тоже интересовался. Да, в Китае есть детдома, туда отдают детей. Но отдают каких детей? Раньше особенно это были, если здоровые дети, то девочки, потому что была политика одного ребенка. И, соответственно, если рождалась девочка и не сделали аборт по какой-то причине, то ее отдавали часто все-таки в крестьянских каких-то областях, в деревнях. Ее отдавали в детдом для того, чтобы иметь шанс родить мальчика. Либо это больные дети, которые тоже очень часто все-таки крестьянские родители, они понимали, что они... их не смогут вынянчить просто потому, что, несмотря на коммунистически заявленный характер Китая, на самом деле за все надо платить деньги. И за образование, и за... Ну, образование только недавно стало, на самом деле, бесплатным, школьное. А здравоохранение, оно частично бесплатно, но все равно, если у ребенка тяжелая болезнь, на операции нужны деньги, это очень-очень большие суммы. Конечно, китайские крестьяне не в состоянии это... обеспечить. Поэтому вот таких детей отдают в приюты. И я смотрел статистику, когда услышал этот вопрос. Сейчас в Китае около 500 000 детей находятся в приютах. Это либо сироты, либо дети, от которых отказались. Но если отказались, то уже практически сейчас отказываются только от детей, которые больны.
Ну, то есть... так, чтобы от ребенка просто отказались, потому что он не нужен вообще, неважно, здоровый он и больной. Это распространенная тенденция? Ты не знаешь, Олег?
Ну, смотри, тут наоборот у нас есть, скажем так, новости другого плана, который мы, не знаю, насколько сегодня можем затрагивать. Ведь в Китае до сих пор существует большая проблема, что детей воруют.
Это то да.
Есть, детей воруют и отдают... Ну, можем сказать, их продают. Все-таки продают, скорее всего, в хорошие руки, хотя это страшно звучит, но потому что есть заказы от людей, которые не могут иметь детей. По каким-то причинам, может быть, они не могут или не хотят заниматься искусственным оплодотворением. И они дают заказы. Вот есть процветающие, насколько я понимаю, банды, которые именно воруют детей, часто все-таки тоже у бедняков. И потом этих детей перепродают вот таким вот людям, которые своих детей иметь не могут.
А вот странно, то есть в Китае... при том, что есть детские дома, и что много этих детей воспитывается в детских домах, и эти дети здоровые, зачем было бы идти к каким-то бандитам и мафиози, чтобы получить там, ну, да, усыновить ребенка, если есть совершенно легальные возможности это сделать.
Ну вот нет, Макс, сейчас уже вот эти полмиллиона детей, это все-таки дети, как я понимаю, тут тоже китайцы не всю статистику раскрывают, но из того, что я успел увидеть, если это отчасти здоровые дети, то это дети, например, тибетцы, то есть все-таки у китайцев тоже есть определенный национализм, я думаю, что ханьская пара вряд ли будет хотеть усыновлять тибетского ребенка или другие нацменьшинства. И больные дети. То есть я думаю, что ханьских детей здоровых в приютах сейчас практически нет.
Интересно было бы послушать же... комментарии, почитать.
Да, то есть мне кажется, тут реально большая такая тема, не для конца выпуска, и нужен какой-нибудь специальный человек под нее. Я могу от себя только чуть-чуть добавить то, что вот Алик вначале сказал, что вот верно, огромное количество китайских детей, которые были, ну, приемных детей вот в иностранных семьях, то есть я это знаю тоже там, в том числе немножко по работе, связано там, ну, немножко так странно, с рекламным бизнесом, знаю, что существует огромное количество вот в Фейсбуке групп и вот таких объединений, как бы «Дети из Харбина». То есть это группы под тысяч человек или еще больше. Это вот именно выращенные часто в американских или европейских семьях, но в основном в американских, дети, которые там из какого-то определенного региона Китая, да. И затем есть такой известный подкаст о Китае, называется «Синика» на английском языке. Его ведет там Казер Ко и некоторые другие известные чуваки. А у них был специальный как раз выпуск, вот, посвященный вот этим китайским детям в США. Они там, причем его делали лайв, то есть приглашали туда огромное количество людей, как бы слушателей, прям в офлайне, да, и были там приглашенные гости как раз из таких, не знаю, как правильно сказать, землячества, в общем, из таких организаций, да, которые рассказывали про все это. Ну и да, я еще знаю, что существует огромное количество волонтерских организаций, которые в том числе поддерживают какие-то приюты государственные, и, кажется, даже есть какие-то получастные, насколько я знаю, существующие на деньги фондов вот, приюты, которые поддерживают детей, причем в том числе с здравствующими и известными родителями, но просто родители не могут их никак поддерживать, ну, какие-то совсем бедные, из бедных регионов, вот есть и такие тоже организации, то есть дети же живут в определенных пансионах. Я знаю, в Шанхае такой один приют.
Ну, а там здоровые дети или все-таки больные дети?
А, я, насколько знаю, здоровые дети. Здоровые, да, дети, насколько я знаю, да. Да, но вот у них.
Ну, тогда нам действительно надо будет попытаться найти кого-нибудь, кто, может быть, сталкивался с этой темой, кто мог бы нам про нее рассказать, потому что тоже действительно интересный вопрос. И вообще, я считаю, что назрела такая тема, как социальные перемены в Китае, поговорить об изменении отношения к детям и изменении отношения к родителям, потому что сейчас же тоже ведь огромные просто происходят пертурбации в китайском обществе, и если раньше считалось, что отсутствие пенсии в Китае, оно компенсируется тем, что дети ухаживают и заботятся о родителях, то сейчас, как бы, с одной стороны, есть волна требований к китайскому правительству, чтобы все-таки были пенсии, чтобы это не ложилось бременем на плечи детей, потому что очень часто все-таки они были единственным ребенком в семье, а потом надо содержать двоих родителей в старости. Ну и плюс все-таки меняется, вот, наверное, китайское отношение к сыновьей почтительности. И надо на эту тему, я думаю, нам записать отдельный подкаст. Куда катится китайское общество?
Да, ну, стоит поговорить.
Тем более на эту тему уже огромное количество статей и на русском, и на английском, то есть и есть что обсудить. Что мы сами свидетели всего этого, да, конечно, классно поговорить и про экологию, и про все, вот, про все социальные всякие разные кризисы, которые здесь сейчас приходят на смену экономическим.
Ну, да. А мы, между тем, уже записали хороший целый часовой подкаст. Я думаю, что нам надо как-то плавно перетекать к вопросам грамоты.
Хотя ее, как я понимаю, опять-таки никто из нас не готовил.
Я приготовил, слушая вас по-диссидентски.
Одна новость про пчелу. Вернее, не про пчелу, а про пчел. Я не знаю, хватит ли у нас ее времени. Ну, короткая новость достаточно. Она немножко неординарная. Итак, новость про пчел. Полиция была вызвана в многоэтажный жилой дом на востоке Китая после того, как пара проигнорировала неоднократные жалобы соседей на их тысячи домашних пчел. Неназванная пара из прибрежного города Нинбо, провинции Чжэцзян, установила улей на балконе своей квартиры, чтобы пользоваться укусами пчел в лечебных целях. Однако, по данным местной газеты, население пчел быстро увеличилось до 10 тысяч. И для других жителей комплекса это была бомба замедленного действия. Что произойдет, если никого-то ужалят, заявлял сотрудник полиции, который приехал разбираться по вызову управляющей компании. Сократив новость, расскажу, что хозяев пчел все-таки убедили от них избавиться под страхом штрафа. Они согласились пчел убрать, потому что жители сказали, что они уже привыкли, в общем-то, к укусам. Но, тем не менее, их пчелы пачкали белье, развешенное на балконах, и, в общем, создавали определенные неудобства для других жителей.
А привыкли к укусам? Мне очень интересно слышать.
Да. Они сказали, что ладно, укусы бог с ним, но все-таки как-то неудобно с пчелами вместе жить. И кто-то из них, этот факт активно обсуждался также в социальных сетях, и какой-то написал, что, читатель, что вы хоть динозавра у себя дома можете завести, но главное, чтобы он никого не кусал и не мешал другим жителям.
Это мне напоминает старую новость, мы, кажется, зачитывали, и Макс, ты тоже там был, это про какую-то ферму тараканов в Шанхае, на 5 миллионов голов или что такое.
Их тоже, кстати, использовали, по-моему, для китайской медицины, их куда-то там растолкли, потом в порошок какой-то, и дальше, была такая новость.
Давным-давно.
знаете, как говорится, все, кроме пчел, фигня. Впрочем, пчелы фигня, но новость
фигня. Особенно, если не кусаются, тогда фигня.
ты знаешь, я хотел бы к этой новости прибавить чуть-чуть коммерческого оттенка или подтекста. Ведь действительно же в Китае есть недостаток меда. Я просто недавно по работе смотрел статистику. Огромный процент меда, который продается в Китае, он импортируется. На самом деле страна номер один импортер меда в Китае, знаете какая? Даже не знаю, догадаетесь вы или нет.
Новая Зеландия, наверное.
Продается... Ты знал.
Нет, я просто вижу очень много меда новозеландского именно в магазинах. Он стоит какие-то бешеные деньги. Хотя, казалось бы, покупали бы мед в России. И дешевле, и ближе.
И что интересно, статистика такова, что новозеландского меда в Китае продается в 5 раз больше, чем его производится во всей Новой Зеландии. Так что это тоже такие волшебные новозеландские пчелы с волшебным новозеландским медом.
Это как мытые крабы, а также новозеландские пчелы. У них напыление, наверное, только
новозеландское. Тут это, знаешь, как вино... какой там Шато Лафит, которого тоже там в Китае в 5 раз больше продается, чем это Шато производит. Вот что-то похожее. В общем, есть еще в Китае простор для Остапов-Бендеров.
Да.
И есть, я считаю, еще простор для фэншуя.
Для пчел на балконе, для ульев на балконе, для пасеки на балконе.
Да. Ну что, Сань, тогда раз ты заготовил нам грамоту, читай грамоту и говори про обложку и про музыку.
Хорошо, грамота у меня такая спонтанная, поскольку как диссидент я подключился к вашей трансляции и слушал про первоапрельские всякие новости, и у меня сразу вспомнилось выражение «how long?» Очень холодно, да? Но оно еще применяется в значении, что как холодный юмор, да? То есть очень плоско, да? По-русски, наверное, скажут «плоско». холодно, типа очень-очень холодно. То есть это такая шутка слишком прямая, не смешная, или как так вот, есть такое холодно.
Топорная шутка.
Топорная, да. Говорят, то есть очень холодно. А, ну, тут, поскольку про пчел зашло, это, я думаю, известная боль многих, особенно начинающих изучающих китайский язык, это пчела и мед по-китайски. Кто что? Курица или яйцо? Фэнми или мифан? Алик, ты тут. Алик, напомни, кто из них кто?
Ну, фэнми у нас это все-таки мед, а уже мифан это пчела.
Да, вот.
То есть,
как запомнить, фэн делает фэнми.
Все да, понятно, да. Спасибо.
Фэн делает фэнми.
Все понятно, да.
Но это действительно боль. Это вот один из таких интересных биномов, которые такие перевертыши с разным, но взаимодополняющим смыслом.
Пчел это всегда боль.
Подытожил Максим. Вот, в принципе, да. Все. Вот у меня больше грамоты нет. Но да. Есть обложка у нас так, будет.
Подожди, я хочу сказать, я так и вижу название подкаста Лавайкаст 231 выпуск. Пчелы всегда боль.
Хорошо, надо запомнить и записать. Хорошо. Обложка у нас от Евгения Ревенко. Это вот новые обложки нам подошли. Евгений дизайнер-художник, и нам прям хорошие такие обложки подослал. И мы вот воспользуемся одной из. Да, присылайте, остальные присылайте. И музыка у нас от... Музыка нет, от певец Лу Ван, Just Say So. Короче, китайский хип-хоп у нас сегодня опять.
Тоже спасибо.
Спасибо, Лу Ван, за песню. Да. Хорошо спел. Все, давайте прощаться.
Ну что, а мы тогда прощаемся до следующего выпуска.
Ну что, всем хороших праздников, кстати, да, выходных Тинмин, у кого они есть, у кого нет, ну что ж, ждем других
просто
праздников.
Просто выходных.
Да, выходные, да.
Ждем 1 мая. Да.
Вот.
Ну,
все.
Всем пока-пока.
Ну тогда пока-пока.
Пока.
其实不是我不想表态，不是我不讲，那种朦胧是最美。我想你懂的姑娘，那是互相牵起时的意思，是彼此其实是笑从即逝，就像烟火一样。你想抓住的时间是手里的沙，张爱玲说手指之间的缝隙太大，说实话一旦被点破，就像电视里演过失恋，只是试探太早或用力有点过。Like a girl that just love me. Tell me that you do and just tell me tight. No more lies. If you love me, do what any man would have done. Make it right, 'cause love ain't something to be taken so easily like a casual pastime. So if you love me, baby, love me, baby, love me, baby. Why don't you just? 时间过得时间，你先说了再见。或许先幼稚，就只能看画变成了白眼。离开了生活直线的交叉的点，做个头也不回的酒，抽也太潇洒了点。在我的脚踏车前，你低头交代了点。那些有的没的，转头小吃的嘈杂的街，这是段无声的断句。你我刚出场，待续不是我不想，再会不是我不讲。
If you love me. Tell me that you do and just tell me tight. No more lies. If you love me, do what any man would have done. Make it right. If you love me, tell me that you do and just tell me tight. No more lies. If you love me, do what any man would have done. Make it right, 'cause love ain't something to be taken so easy like a casual pastime. So if you love me, baby, love me, baby, love me, baby, why don't you just...
不知虚张闪烁，思想散场或酒醒后的空淡淡的，像投影一般透明的光里沉浮的颗粒。 A world within the snow globe，情书反复几首歌，一种语言把一切封在风里，嘴边没说出的话该怎么问呢？何时追星的剑会渐渐钝呢？紧绷的弓提醒礼貌不允许冒昧的越界，一度不回的分界线。Remember smell like mirror cash， 要记后封你的甜味 Like peppermint you taste it， 或一云的泉水，或者一公升装的暴力瓶，你眼里虚掩着什么？还记得灵隐是在粗木的语言里的水迹和洛杉矶的地名吗？我遇见你那晚愚昧大师已经吗？当我反应回神太迟了已经，那些话留在最后感情已尽 Just say so